Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Эфир 8 сентября 1995 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. Микрофона Игорь Померанцев. Звучат вариации на тему Моцарта, композитора Дмитрия Смирнова. Вот уже около 5 лет Смирнов живет в Англии.
Существует такое общее место, что русский композитор должен обязательно жить в России. Мне почему-то это кажется совершенно необязательным. Например, Глинка, который, так сказать, отец русской музыки, который прожил большую часть своей творческой жизни за границей. Или Чайковский, который написал массу сочинений, живя в Италии. Или Скрябин, который предпочитал работать в Швейцарии.
Монологи Дмитрия Смирнова и фрагменты из его сочинений во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». В первой же части другие вариации, поэтические. В ближайшие 20 с лишним минут речь пойдет о ремесле перевода. Говорят, что хорошие стихи, как и хорошие вина, не переносят транспортировки. Так что ж, из-за этого нам в Лондоне, Праге или Москве не пить бордо, не читать переводов? Начнем с классического языка, древнееврейского или иврита. Мой собеседник – израильский литератор и переводчик Даниил Рубинштейн.
Язык принципиально отличается от русского. Во-первых, тем, что он принадлежит группе семитских языков. Уже не говоря о том, что он пишется справа налево, гласные не пишутся. Пишутся только согласные. А гласные обозначаются только в стихах, в библейских текстах и в детских книжках. Огласовкой под буквами. Трудность для переводчика заключается в том, что язык этот одновременно очень архаичный, древний и даже мертвый, и в то же время очень новый. Литературному ивриту всего 100 лет. Все больше язык улицы и литературный язык все больше отдаляются друг от друга. Такое уже давно произошло в арабском. Там есть четкое разделение на разговорные и литературные языки. Их отдельно даже изучают в школе. На иврите этого еще не произошло. Но это вполне может произойти, потому что на иврите разговаривают выходцы из 50 стран, и в нем все больше примесей, и очень много английских, и восточных, и арабских. А литературный язык старается придерживаться каких-то норм.
Можно ли говорить о традиции или школе перевода русского стиха на иврит?
Да, есть очень интересное отношение, очень глубокая связь между современным ивритом и русским. Потому что те люди, которые возродили иврит, они были в основном русскоязычные люди. Они были люди, выходцы из Российской империи. И для них русский был, если не первым, то во всяком случае, вторым языком. И переводы с русского фактически сформировали тот иврит, которым мы сегодня пользуемся. Первые переводчики русской литературы и поэзии придерживались в основном очень жестких библейских норм. Они начали сталкиваться с первыми с проблемами перевода рифмы и размера, потому что хотя иврит ритмичный язык, но стихотворный размер в нем совсем другой. Библейский стихотворный размер ничем не напоминает ни ямб, ни хорей. Он скорее построен на смысловых рифмах, чем на звуковых.
Даниил, кажется, Пушкина очень щедро переводили на иврит, но Пушкин писал на языке своей эпохи, и в эту эпоху иврит был, ну, если не мертвым языком, то полумертвым языком. Можно ли перевести Пушкина на иврит?
Перевод Пушкина на иврит — это одно из самых больших чудес в истории перевода на иврит. Большая заслуга израильского поэта и переводчика Шлонского. У Шлонского есть там около 10 томов его стихотворений и 40 томов переведенной поэзии. Его перевод Евгения Онегина сыграл в истории израильской литературы такую же роль, наверное, какую сам Евгений Онегин сыграл в русской литературе. Он создал новый слой языка, закрепил за языком новые права и новые способы выражения. Самое тяжелое для перевода — это эта атмосфера интимного разговора, который Пушкин устанавливает с читателем. И вот это как раз удалось Шлонскому в полной мере. Поразительно то, что он перевел не только онегинскую строфу и рифму, он даже как-то сумел при помощи знаков препинания и ударений, и даже просто звуков сблизить перевод с еврейским текстом, сделать его очень близким и родным для израильского читателя. Вот я прочту несколько строчек. «Мельдуэй Руслан Людмила, лейтвадеа на гуилу, блиагдамот вебитуль зман, им гиборошил гаруман. Онегин, еледи минор, альсфат еор ниван улад, шам гамата, корен хбад улайт хаита хаей зохар, эй аз шам гарти гамани, ах ойли мэклим цфуни». Я думаю, что даже не зная ни слова на иврите, можно угадать, что это вторая строфа из первой главы. Я начал со слов «Друзья Людмилы и Руслана» с героем моего романа и так далее. Причем он всегда использовал это качество иврита, что он одновременно очень новый и очень старый язык. Шлонский не боялся все время создавать новые, несуществующие до этого на иврите выражения и вводил в речь новые образы. Но в то же время он очень часто использует библейские мотивы. Он очень часто использует мотивы из песни из Экклезиаста или притч Соломоновых. И монолог Ленского, например, «Что день грядущий мне готовит», на иврите звучит как псалм «Маеле дьем ло эшурену». Это абсолютно библейская интонация. Но тут она очень кстати, потому что она вызывает сразу целую гамму переживаний у читателя, который с детства знаком с библейскими текстами.
Современную русскую поэзию переводить на иврит легче, чем классику?
Переводить очень тяжело. В годы расцвета дружбы между Советским Союзом и Израилем до 1967 года, когда Израиль считал себя 16-й Советской Республикой, стихи советских поэтов переводились постоянно. За многими израильскими поэтами закрепились такие клички, как «Израильская Ахматова», «Израильский Маяковский». Их тяжело воспринять как настоящую поэзию. Они больше напоминают схоластическое упражнение. Вот совсем недавно, в прошлом году, был сделан перевод, правда, не стихотворный, прозаический, но все-таки поэма. Это был перевод «Москва петушки» Венечки Ерофеева. Оказалось, что в Израиле он стал пользоваться большим успехом. И это немножко странно, потому что тут у переводчика была уникальная проблема. Весь русский жаргон, связанный с алкоголизмом, вообще с алкоголем, на иврите отсутствует, на иврите даже нет слова «похмелье». Можете себе представить такой несчастный язык. И весь пьяный монолог Бенечки пришлось в большой мере придумать. Но это было сделано переводчицей Нили Мирски с таким чувством, что эта книга действительно заговорила, зажила. Надеюсь, что породит поколение новых алкоголиков.
Listening air, listening like thought secrets. Heaven's harriers, these nestlings of nowhere. A lattering flutter of wings in flight.
Это был отрывок из сверхповести Велимира Хлебникова «Зангези» в переводе американского слависта Пола Шмидта. Читал переводчик. Над переводами поэзии и прозы Хлебникова Шмидт работает уже много лет. Я позвонил ему в Нью-Йорк и попросил рассказать об этой работе.
Когда я начинал, все мне говорили, ну, конечно, переводить Хлебникова – это невозможно. Но каждая задача решаемая, по-моему.
А какие конкретные проблемы, скажем, лингвистические, психологические, литературные, вам приходилось решать в ходе работы над текстами?
Ну, возьмите, например, неологизмы, то есть новые слова. Есть у Хлебникова такое слово «младбище». И это, конечно, кладбище, но и слово «молодой», так что «младбище». То есть кладбище по-английски это было бы «graveyard». И я решил сказать по-английски «graveyard», где «grieve» — это «плач».
Я думаю, на русский язык уже ваш вариант можно перевести как «плачище».
Ага, вот так.
Как вы считаете, есть аналог Хлебникова, по-вашему, в американской поэзии? То есть насколько готов американский читатель воспринять такого рода поэзию?
Да, есть. Бывает у нас такой поэт И.И. Каммингс. И. Каммингс тоже сами строит такие новые слова.
Не могли бы вы прочесть перевод, который вы считаете лучшим или одним из лучших?
С удовольствием. Я вам прочту перевод «Мы чаруемся и чураемся». «We chant and enchant». Oh, charming enchantment, no raving, no ranting, no canting enchantment. This ranting enchantress has cast her enchantment. We see what her chant meant, here rant, there cant. You, charming enchanter, cast out her enchantment. Uncast it, uncant it, discast it, discant it, descant, decant, recant, he can't, she can't. Why can't she recant? Why can't he uncant? Ranting, chanting, no recanting, discant.
В эфире «Поверх барьеров». Первая часть этого выпуска посвящена ремеслу перевода. Поэтесса Елизавета Мнацаканова уже лет 20 живет в Вене. Она – автор 9 поэтических сборников, 8 из которых изданы в Австрии, и только один в России, в издательстве Пермского университета. Последняя книга Мнацакановой – переводы из современной австрийской лирики. Дюжиной стихотворений в ней представлен Пауль Целан, поэт трагических пауз и зазоров между словами. Я спросил Елизавету Мнацаканову, можно ли перевести на русский язык эти целановские паузы.
Стихи вообще состоят в основном из пауз. Настоящие стихи. Молчание, которое остается после каждой строфы, оно может быть важнее тексты. Но у Целана это еще сильнее, потому что он вообще, понимаете ли, был, как говорят русский, тугодум. Он как бы выталкивал слова так вместе с дыханием. И у него, это у всякого хорошего поэта, нет ни одного нейтрального слова, понимаете, ни одного шва. У него каждое слово имеет глубочайший смысл и больной смысл. Это, понимаете, когда вы его читаете, вы прикасаетесь к ранам, которые до сих пор кровоточат. И после каждого такого вот болезненного, больного слова молчишь, конечно. Его последние книги — это фактически уже такое, понимаете, невнятное совершенно бормотание. И мне кажется, он не нашел, в общем-то, того, что он искал. Это мой ровесник, мое поколение. И потом мы косвенно были с ним знакомы. Я не была с ним знакома, он жил в Париже, а я в Москве. Но я была хорошо знакома с его школьным другом. Он попросил меня что-нибудь перевести, потому что Пауль, говорил, он очень хочет видеть свои стихи на русском языке. Но я как-то очень скептически отнеслась. Он мне дал 2 книги. И я потом, когда открыла и стала читать, это меня так потрясло, что я ночами напролет потом сидела и старалась все это на свой язык перевести. Понимаете ли? Так вот получилась моя дружба с этим другом Пауля. То свое последнее письмо в жизни Целан написал ему. И это письмо я видела, он мне его читал. И я запомнила только одну строчку там. Эрих, Эрих, ах, Эрих. И дальше он писал, что он очень одинокий. И после этого, через несколько дней, когда я более или менее уже, значит, с этим переводом первой книги была готова, вдруг мне позвонил этот Эрих Айнхорн и сказал: «Вы знаете, Пауль покончил с собой, его выгнали из Сены». Erinnerung an Frankreich. Du denk mit mir, der Himmel von Paris, die große Herbstzeitlose. Wir kauften Herzen bei den Blumenmädchen, sie waren blau und blühten auf im Wasser. Воспоминания о Франции. Ты вспоминай со мной Парижа небо, безвременник цветок. Мы покупали у цветочниц синеву сердец. Они цвели в стакане над водой. Дождь начался вдруг в нашей комнате. И наш сосед, месье Лесонж, невзрачный малый, в гости к нам пришел. Играли в карты мы. Я проиграл звезду моих очей. Ты блеск волос мне одолжила. Я проиграл соседу. Он одолел нас. Из комнаты он тихо вышел. По пятам дождь следовал за ним. Мы были мертвы. Мы дышать могли.
Насколько я знаю, в Австрии крупнейшим современным поэтом считают Ханса Артмана. Вы щедро переводили Артмана.
Да.
Почему?
Когда я его прочитала, я была так поражена, и это было для меня какое-то путешествие в какой-то заколдованный лес, знаете, вот полный каких-то удивительных растений, красок. Я бродила там, я прикасалась к цветам, и все, и... Я совершенно не думала ни о каком переводе, но вдруг я заметила, что я начинаю его строчки говорить по-русски. Это было замечательное приключение. Он думает так, как я никогда не думала. Несколько, так сказать, с привкусом такой агрессивной анархии.
Ему понравилось звучание его стихов на русском языке?
Да, он мне это, так сказать, недвусмысленно сказал и, обращаясь к публике, сказал... Вы знаете, мне гораздо больше нравится вот то, что, значит, она сейчас прочла, этот русский текст, чем мой. Я читала «Ландшафт номер 1», «Ландшафт номер 8», «Ландшафт 13». Это очень трудный текст, так что заранее прошу извинения. Я буду очень кричать. Wo bin ich, wer bin ich, wessen bin ich in guten Händen, bin ich die Weise im Bett oder die Weise im Dreck, nee, 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 Bettgast oder Dreckhocker, was ist das, Frage, alles Frage oder in Frage gestellt, wer ein Himmel, der ein Loch hat, der aus unvorsichtige Heilige stürzen, was? Frage ich mich, ist ein unvollkommener Himmel, ist das Liebschaft, die ich mir selbst verbessere, vormache, beillusioniere, ja, nichts anderes tue ich, tat ich, werde ich wohl tun. Где я? Кто я? Кого чего? Кому я? Кто я? Где я? В хороших руках я сирота, я в кроватке, или я сиротка, я на помойке, я... Не-не-не, постоялись я или дрянь сидячая. Вот в чем вопрос всех вопросов, или как поставить вопрос, как небо дырявое, и неосторожные светители валятся оттуда. Вот в чем вопрос. Несовершенно то небо, и так же и любовь, что я для себя придумываю и переделываю как надо, да. Именно это делал я, буду делать. Но чтобы я делать-то? Вот в чем вопрос. Игра, вопрос, ответ, вот ответ, вот вопрос. Кто проиграл, тот глупец, тот платит. Ах, вы глупцы, кто платит, кто думает, кто воображает. Жизнь скроена, да, скроена тебе по мерке и сшита тебе будто бы фраг. Но кто это шил ее? Кто тот портной? Кто тот костюм для вас сооружает? О, вы болваны, если поверили, что тот костюм элегантно так вашу фигуру облегает. Фигуру и будто бы швы на плече и рукав. О, болваны, если вы воображаете, будто в хороших руках вы сиротки, будто хорошо ухоженные сиротки вы в хороших руках. Нет, кончается фильм, и кино опустело. Но прекрасная сказка, та сказка. Однако где я? Кто я? В хороших руках я? Или я сиротка, я в кроватке, или в дряни, в помойке?
Вам трудно было переводить австрийцев?
Некоторые стихотворения я по 100 раз переделывала, и книга даже вот сейчас уже готова, и у меня в руках, я продолжаю ее править. Я не знаю, чем это все кончится. Вот, я решила выпустить книгу сейчас, потому что этой работе конца нет. И я решила больше никогда не переводить, а только заниматься своими текстами. Но я думаю, что, например, у меня долг перевести вот всю книгу Александра, этого больного поэта, который умер, к сожалению, вот год назад. И так я с ними не познакомилась. Это моя рана душевная. Это человек, который, понимаете ли, воплощение чистоты процесса поэзии. Он был, конечно, болен. У него были и галлюцинации, все. Но мне кажется, что это единственный случай такого абсолютно, понимаете ли, стерильно чистого поэта, потому что все мы все-таки как-то какими-то местами своей души живем в мире. Он всю жизнь провел в больнице, причем тут замечательный такой доктор был, психиатр, то, что Лео Навратил, это известный профессор. Он никак не мог найти контакта к этому молчаливому человеку. Тогда он принес ему тетрадь, карандаш и попросил его писать ему, значит, он давал ему темы, язык, там, слово, погода, вода. Причем автор не хотел даже перечитывать, не хотел корректировать, ничего.
Александр, это псевдоним?
Это псевдоним. Его зовут Эрнст Хербек. Он не думал, конечно, ни о каких публикациях. Это врач, так сказать, потом, уже когда набралась целая книга этих замечательных текстов, этот врач, который его опекал все время, он, значит, спросил у него, не возражает ли он, если он это издаст. И он не возражал. Ну вот тут изумительный совершенно текст, который мне так нравится. Мне, в общем, его все тексты нравятся. Но, между прочим, я больше всего недовольна своими переводами именно Александра. Потому что это очень трудно. Он абсолютно никакими конвенциональными идиомами, формами, ничем никогда не пользуется. Если он берет какое-нибудь конвенциональное выражение, ну, скажем, из года в год или так далее, это у него все надо понимать абсолютно буквально. И это большая трудность в переводе. Ну вот, например, «Ein Liebesbrief», «Liebe Эльза», «Ich habe schon lange von dir nicht gehört. Du hast mir versprochen, dass du etwas von dir hören lässt. Mein letzter Brief von 1. Jänner 1938 ist noch offen. Also, bitte. Und sag, Elsa, hast du die Weihnachtsfeiertage gut verbracht? Dann glaube ich, dass ich bald Gugging verlassen werde und hole mich ab. Bitte. Dein Alexander. Gugging, Platz 3312, Pavillon 2B. Любовное письмо. Дорогая Эльза, я так давно уже о тебе ничего не слышал. Ты обещала мне, что я о тебе когда-нибудь услышу. Мое последнее письмо тебе от 1 января 1938 года еще не запечатано. Так что, пожалуйста. И скажи, Эльза, хорошо ли ты провела рождественские праздники? Также я полагаю, что вскоре покину Гугинг. И возьми меня отсюда. Пожалуйста. Твой Александр. Гугинг, Платц 3312, Павильон 2Б.
ремесле поэтического перевода говорили Елизавета Мнацаканова, Пол Шмидт и Даниил Рубинштейн. По-немецки и по-русски звучали стихи австрийских поэтов. По-английски – Велимир Хлебников, на древнееврейском – Пушкин. В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Музыкальный лейтмотив этого выпуска «Поверх барьеров» – вариации на тему Моцарта Дмитрия Смирнова. В ближайшие 20 с лишним минут вы сможете послушать радиомонологи Смирнова и отрывки из его сочинений. Музыка будет представлена щедро, на равных с речью. Последние 5 лет Смирнов живет в Англии. Он автор многочисленных симфонических, инструментальных и вокальных произведений. Лена, Елена, имя которой Смирнов упоминает, жена – тоже композитор Елена Фирсова. Ее мы представим в одном из ближайших выпусков «Поверх барьеров».
Я родился в Минске и в трехмесячном возрасте уехал в Улан-Удэ. Из Улан-Удэ в возрасте 5 лет мы перебрались, наше семейство перебралось во Фрунзе. Потом много лет я жил в Москве, и теперь уже 4 года с небольшим. Мои папа и мама были оперными певцами. С самого детства я все время слышал оперную музыку дома и в театре. Кроме того, папа был большой собиратель пластинок. Он слушал пластинки все время. Я тоже слушал вместе с ним. Однако почти все детство я как-то не собирался сам серьезно заниматься музыкой. Только иногда бренчал на пианино что-то. Приблизительно, когда мне было лет 12-13, в такой момент, когда я что-то играл на пианино, меня увидела мама. Она спросила, что это такое я играю. Я сказал, ну, это я так что-то такое придумал. И она сказала, а что, ты, может быть, будешь композитором? Это меня идея очень поразила тогда. Я как-то не подумал, что это в принципе возможно стать композитором, потому что это как-то было трудно себе представить. После этого случая я почти каждый день что-то сочинял и стал пытаться записывать это на нотную бумагу. Кроме того, я уже тогда встречал людей, увлекающихся музыкой. Это было очень полезно. Ну, там приходили разные люди в гости. И один из них сказал, что он обожает музыку Стравинского. Я слышал, что есть такой композитор, но никогда не слышал его музыки. И тут же мы взяли из папиной коллекции пластинку с Петрушкой, послушали. Мое первое увлечение в музыке был Сергей Прокофьев. Все время я хотел слышать все больше и больше его музыки. Мне даже казалось, что я хотел бы собрать коллекцию всех его сочинений. Вот. И, значит, получилось, что в музыкальном училище, где моя мама преподавала, вокал, пение, появился более-менее профессиональный композитор. Он приехал из Ленинграда тогда. Я ему показал свою музыку. Он дал мне какие-то первые наставления в сочинении. Я тогда жил в городе Фрунзе. Сейчас он называется Бишкек. Оттуда мне казалось, что очень трудно было бы выбраться. Так вот, я поехал в Москву и поступил там в Московскую консерваторию. Я не хочу сказать, что у меня были гениальные педагоги по композиции. В самом начале я попал в класс Владимира Георгиевича Ферре. Мне не очень хотелось к нему. Он был симпатичный человек. Он говорил мне всякие комплименты. Я просто не почувствовал, что действительно в тот момент я что-то получал как композитор. Он заболел раком и умер, когда я переходил на 5-й курс уже. Практически у меня было ощущение, что композиторского обучения как такового я не получил, то есть у меня не было учителя по композиции. Однако были другие учителя, очень важные для меня, а одним из них был Эдисон Денисов, это самое главное. Эдисон Денисов был моим учителем по инструментовке, но это было гораздо больше, было очень важно именно вот этот контакт с ним. Он был настоящий творческий человек и есть. Он умел заразить своим вот творческим импульсом. Это было очень важно с ним общение. Другой был Юрий Николаевич Холопов. Он преподавал самое главное, суть музыкальной формы, как форма строится. Очень большого уровня музыкант. И, наконец, третий, может быть, один из самых главных моих учителей, Филипп Гершкович, который не преподавал в консерватории, он давал только частные уроки. Я у него взял только несколько уроков. Зато потом это была долгая дружба и общение с ним, которая тоже была очень важна для моего музыкального совершенствования. Поступив в Московскую консерваторию, я услышал музыку, которую я не слышал никогда. Это была музыка Нововенской школы. И в основном это была музыка Антона фон Веберна. Я просто был поражен, что есть в 20 веке такая сильная, такая совершенная музыка. Очень хотелось писать музыку не так, как они, но что-то вот в этом же русле. К моему удивлению и восхищению оказалось, что ученик Антона фон Веберна Филипп Гершкович, он, кстати, учился не только у него, но и у Альбана Берга, оказался в Москве, и у него можно брать уроки. Консерватория в то время представляла собой пример тоталитарного режима. Когда я хотел поступить в класс Родиона Щедрина по композиции, мне деканате сказали: «Нет, вы будете учиться у Ферре». Когда я хотел пойти в класс Эдисона Денисова, тоже мне, так сказать, отказали в этом, и мне пришлось бороться за это место в классе Денисова больше, чем год. А музыка нововенских композиторов, таких как Шёнберг или Веберн или Берг, была очень непопулярна в консерватории. В частности, поэтому Эдисону Денисову и не давали учеников по композиции никогда. Считалось тогда, что Денисов не может ничему хорошему научить. Мне самому хотелось писать не в стиле, но, по крайней мере, в русле музыки нововенцев. И мои все попытки это сделать очень не одобрялись в консерватории. Мне не поставили зачет, потому что я показал сонату для кларнета, которая была написана с элементами 12-тонной техники. Они сказали, что они ничего в этой музыке понять не могут, и зачет мне не ставят поэтому. Именно на уроках Денисова я впервые услышал массу новой музыки, которую тогда даже и не мечтал услышать. Это музыка Булеза, Мессиана, Штокгаузена, Нона, Ксенакиса, Лигетти, не говоря уже о тех композиторах, которых мы тогда все очень уважали, Шнитке, Губайдуллина. Музыка самого Денисова тоже мне казалась необычайно интересна, именно на его партитурах, партитурах наших старших друзей, коллег, мы научились очень многому. Почему Англия? Почему мы с Леной выбрали Англию? Наверное, Англия для каждого русского имеет очень большую притягательную силу. Литература в Англии такая сильная, грандиозная, глубокая, привлекательная, очень популярная в России. У меня это связано еще с моим личным интересом. Я долго и очень серьезно увлекался сначала поэзией, потом живописью Уильяма Блейка, который жил в Англии 200 лет тому назад. Этот интерес у меня был связан с музыкой, потому что сначала я увлекался его стихами, потом начинал писать на эти стихи музыку. Потом я узнал о его живописи. Эта живопись мне тоже очень сильно потрясла. И так же, как и его поэзия, она просто заражала творческой силой. Много музыки моей было написано тоже как бы ответ или в связи с картинами Уильяма Блейка. Мне как-то хотелось побольше узнать, побольше увидеть. И именно в Англии я имел такую возможность. Что мы живем сейчас в Англии, серьезно ничего не изменилось. Потому что даже когда мы жили в Москве, было ощущение, что мы как бы какие-то другие, что ли, чужие. Интерес к музыке моей или музыке нашего круга, музыке моей жены, был только в очень узких кругах людей, которые интересовались чем-то нетрадиционным, чем-то неофициальным. Музыка меняется все время. Я стараюсь не повторять того, что я делал в предыдущем сочинении. То есть от одного сочинения к другому меняются какие-то идеи. Вот это сочинение, которое называется «Моцарт-вариации», мало похоже на другие сочинения, которые написаны перед этим или после. Моцарта я считаю одним из самых интересных композиторов прошлого. Он как бы предтеча очень многих явлений в музыке 20 века. Там у него можно найти и атональность, например, в диссонанс-квартете, так называемом диссонанс-квартете. Или можно найти политональность, когда в сочинении, которое называется «Музыкальная шутка», сочинение заканчивается аккордом в трех или четырех тональностях одновременно. Просто звучит как такой грязный кластер. У него можно найти полиметрию, например, в «Дон Жуане». Три танца звучат в одновременности, совершенно различные по ритму и по метру. У него имеется и даже сознательное применение 12-тонной техники, то, что потом развил Шёнберг в 20 веке и Веберн. Так произошло, что я случайно это обнаружил. Я как-то спел про себя начало разработки финала соль минорной симфонии. И как-то подумал, неужели там 12 звуков? Когда я потом сыграл, там видел, что там нет, там не 12 звуков, там 11 звуков. И эти 11 звуков не случайно, там не было основного тона, соль. То есть это сознательное удаление от основного звука соль. Ну вот, я взял эти 12 звуков, составил из них серию, так как это делали нововенцы, и, значит, написал такое сочинение из 33, по-моему, вариаций, и там 35 вариаций. Каждая из них звучит не больше нескольких секунд. Одновременно там звучит и Моцарт, и разные пласты музыки 20 века. Я надеюсь, какие-то мои собственные индивидуальные музыкальные идеи.
«Поверх барьеров». Вы слушаете радиомонологи и музыку композитора Дмитрия Смирнова. Звучит отрывок из вариации на тему Моцарта.
Существует такое общее место, убеждение многих людей, что русский композитор должен обязательно жить в России. Мне почему-то это кажется совершенно необязательным. Сейчас такое время, когда многие композиторы покинули Россию и живут за границей. Однако это мало что меняет в их творчестве. Они продолжают писать музыку и, может быть, даже с большей интенсивностью и на основе более глубокого, интересного опыта, который они приобретают из-за того, что они живут не в России как раз. Можно назвать много примеров. в истории музыки, именно русской музыки, например, Глинка, который, так сказать, отец русской музыки, который прожил большую часть своей творческой жизни за границей, или Чайковский, который написал массу сочинений, живя в Италии, или Скрябин, который предпочитал работать в Швейцарии, все его лучшие сочинения были созданы именно там. Стравинский проводил много времени еще до революции за границей, и никто не видел в этом никакого преступления, в том, что композитор живет за границей, так и пишет музыку вполне русскую или там не русскую, неважно, но он пишет музыку. Здесь, в Англии, я довольно часто чувствую серьезный интерес к моей музыке. Исполнений стало гораздо больше, чем их было, когда мы жили в Москве. Серьезных изменений в своей собственной музыке я не чувствую. Но если даже эти изменения как-то и будут в дальнейшем, я не думаю, что это будет плохо.
В этом выпуске «Поверх барьеров» звучали радиомонологи и музыка композитора Дмитрия Смирнова. Режиссер Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
«Золотой запас свободы». Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Эфир 8 сентября 1995 года. Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.